РИА Новости. Подкасты.
Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Однажды вы проснетесь, а ваше тело принадлежит не вам. Но это не будет удивительно. Вы же знаете, где приобрели отдельные его части? Вон протез руки со встроенным коммуникатором и зажигалкой. Он от российской компании. Камера высокого разрешения вместо глаза – от японской корпорации. А из Германии искусственная легкая. Курить надо было меньше. А вот то, что ваши мысли принадлежат не вам, это могло бы вызвать удивление, но не вызовет. Сеть вживленных электродов в вашем мозгу поймает сигнал от ближайшей нейровышки и настроит мозг на подавление отрицательных эмоций и на выработку дофамина. Ведь негативно настроенный гражданин, он неправильно, плохо покупает, плохо работает, плохо голосует. Как будут использоваться технологии, встроенные в наше тело и мозг, это вопрос к футурологам. Хотя, скорее даже к политикам и крупным корпорациям. В любом случае, это пока вопрос открытый. Но то, что они будут использоваться, это факт. О протезах, искусственных органах, чипах и нейроинтерфейсах говорили еще писатели-фантасты в середине прошлого века. А срок, когда сбываются прогнозы фантастов, около 100 лет. И скоро мы придем к такому обществу. Собственно, мы уже начали двигаться в его сторону. Первые опыты успешных изменений тела с помощью высоких технологий пришлись на 50-е и 60-е года 20-го столетия. И первым шажком на пути к киборгизации тела стали импланты. Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Вместе с футурологами, врачами и инженерами мы изучаем, как человеческое тело изменится с помощью высоких технологий и каким станет будущее общества киборгов. Эпизод 1.
Привет. Я киборг.
С этой фразы начинается биль о правах киборгов, который в августе 2018 года приняли в Москве на фестивале «Гикпикник». В онлайн-обсуждении и составлении документа приняли участие несколько тысяч человек из разных стран. На церемонию подписания в Москву приехали несколько сотен.
Мы собрали разных пользователей разных протезов. Пользователи у нас были там, кто просто себе чипы вживлял. Ребята из спорта в целом, да, там, кто в том или ином формате взаимодействует там с какими-то устройствами и так далее, да, ассистивными или спортивными. Вот. И в целом получилась интересная дискуссия. Достаточно много людей присутствовало там. Ну, большой зал у нас получился, все места сидящие были заняты. Сейчас нас там собралось 200-300 человек, да, там. Потом нас соберется там пару тысяч. То есть это тема, которая сейчас актуальна, над которой, может быть, не все задумываются, но когда они слышат, им становится интересно.
Это сейчас был Василий Хлебников, сооснователь компании «Моторика» по производству высокотехнологичных протезов. Он был одним из организаторов церемонии подписания билля. В принципе, это не первый подобный документ, просто первый, принятый в России. А так, в мире уже существует несколько билей о правах киборгов.
По сути, это документ, он не несет какой-то там супер юридической нагрузки, да? Он скорее призван для того, чтобы людей вообще задуматься, да? Давайте, ребят, просто подумаем.
А подумать есть о чем. За окном прошла четверть 21 века. Люди исследовали всю сушу, большую часть океана, значительную часть космоса и практически не изучили свое тело. Конечно, мы очень далеко ушли по сравнению с медициной даже 50-летней давности, но очень многие процессы в нашем организме остаются загадкой. А те знания, которыми мы располагаем, в основном недоступны широкой публике, а остаются уделом специалистов. Между тем, колоссальными темпами развиваются технологии. По прогнозам специалистов, уже через каких-то 10-15 лет нас будет окружать чистейший хай-тек, торжество электроэнергетики, вездесущий интернет вещей, искусственный интеллект, сопоставимый с человеческим или даже превосходящий его. И уже сегодня есть немало людей, которые верят, что достижениями технологий можно будет компенсировать, а то и полностью исправить недостатки человеческого тела. Собственно, это уже происходит, причем достаточно давно, даже очень давно. Вы вряд ли задумывались, но самый очевидный пример компенсации недостатков тела с помощью технологий – это одежда. На протяжении тысячелетий мы с помощью носимых, чуждых для нашего тела объектов помогаем ему справляться с экстремальными холодом и жарой, потому что от природы у нас эти навыки, мягко говоря, так себе. В наши дни та же самая одежда помогает решать гораздо более широкий круг задач, чем просто регуляция теплообмена. Сегодня с помощью одежды, да и вообще носимых устройств, можно не только исправлять, но и улучшать человеческое тело, усиливать от природы сильные стороны и давать возможности, которые природа даже не предусмотрела. Это мне объяснил Алексей Незнанов, доцент департамента анализа данных и искусственного интеллекта и старший научный сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики.
одежда уже становится умной. Ну, адидасовские кроссовки, самонадеваемые, и, которые снабжают энергией, остальные компоненты уже, наверное, слышали. Uh-huh. А, про, собственно, саму одежду там солнечными панелями и с чипами слышали.
Уже не удивишь
никого. Да, это вообще не удивишь, да. Более того, как раз куртки-спецовки, в которых есть разводка, чтобы не пользоваться, например, в специальных условиях среды беспроводной связью, тоже уже никого не удивишь. Ну и, наконец, специальные карманы для всего, что только можно, уже вошли в быт молодого поколения.
Но иногда возникает необходимость не просто надеть, а навсегда прикрепить, встроить какой-то агрегат внутрь нашего тела. Где же заканчивается улучшение через внешний девайс и начинается киборгизация?
Когда возникает необходимость изменять тело? Ну, мне кажется, что есть всего три пункта. Например? Пункт первый – это медицинские показания.
Компенсация каких-то Конечно. Болезней или нарушений тела.
В случаях, когда организм не может справиться с каким-то недостатком или проблемой сам, его функции приходится поддерживать или восстанавливать, встраивая в тело специальные устройства – импланты. Некоторые из них помогают улучшать качество жизни, например, слуховые аппараты. Другие необходимы для поддержания жизненно важных функций, например, искусственные вводители сердечного ритма.
Я лично занимался с коллегами, например, да, специальными устройствами для как раз повышения качества жизни диабетиков. Во-первых, сначала специальные датчики, да. чтобы, например, мерить уровень сахара в крови там и прочее.
То есть, а потом... у человека, получается, вот под кожу где-то в тело да. вшит датчик, да. который постоянно мониторит и передает его медицинские показатели.
Да, но это как раз часть системы, и у нее была внешняя часть, да, и очень маленькая внутренняя.
Автоинъектор?
А в том числе.
С кохлеарными имплантами и кардиостимуляторами люди знакомы давно. Они появились в середине прошлого века. А сегодня производство имплантов переживает революцию. Ученые создают более сложные системы имплантов для лечения все более тяжелых заболеваний. Инвазивные устройства развиваются крайне быстро, и новые импланты могут лечить все более сложные системы органов. Последние поколения кибердевайсов способны воздействовать на нервную систему и мозг. Василий Хлебников привел интересный пример.
Вот сейчас у нас есть, допустим, там, ну, простой пример, это DBS, когда дедушка 65 лет трясется, пока, ну, у него тремор.
Паркинсон?
Паркинсон, да, паркинсоник, он тремор рук, и вот врач включает у него это устройство, оно не видно, его никак нельзя распознать, что у человека есть это устройство, но у него через буквально там мгновение, секунду тремор пропадает.
Оно носимое или...
Нет, оно инвазивное, оно инвазивное.
Несмотря на весь прогресс, импланты сегодня все еще неудобно большие и узкоспециализированные. Кроме того, в большинстве своем они работают автономно. Управлять ими и изменять настройки может только врач. Но Алексей Незнанов приводит прогнозы экспертов, которые считают, что в ближайшем будущем это изменится.
Ну, то есть я правильно представляю себе, что, возможно, условно такая ситуация, когда что-то мне нехорошо, кажется, у меня упал сахар, я нажимаю на кнопку, и мне делается внутри там инъекция инсулина автоматически, просто тыкают пальцем в экран.
Да, причем сначала вам выскочит, скорее всего, предупреждение до того, как вы почувствуете, что он упал. Либо, если вы настроите, даже автоматически что-то сделается, зачем для этого что-то тыкать? Он упал, оно само вкололось.
Хорошо. Но, возможно же, следующая стадия, когда... Допустим, у меня, не знаю, резервуар с адреналином какой-нибудь
да,
пополняемый.
Да, этим и занимаются биохакеры.
Мне надо дописать эту курсовую за остаток ночи.
Именно.
Меня выключает, я открываю смартфон, нажимаю на кнопку, мне впрыскивается какой-нибудь там, адреналин или кофеин.
Да, именно так.
Или таурин.
Причем может одновременно много гормонов, в том числе, например, допаминового цикла, чтобы еще приятно было доделывать курсовую и прочее. Специалисты-клиницисты да, говорят, что внутренние части будут, с одной стороны, увеличиваться по функциональности, с другой стороны, уменьшаться в размерах. Потому что нанотехнологии – это наше все. В принципе, магистральная дорога сейчас, да, это как раз развитие нанороботов, наноботов, которые будут сами добираться до нужных мест организма. Сейчас уже есть несколько проектов, вышедших на стадию доклинических испытаний по специальным устройствам, которые перемещаются по сосудам. Что интересно, как только мы говорим, да, что число внутренних органов, к которым можно подключиться, растет, мы тем самым говорим, что можем клинические воздействия делать все более точечными.
Как Алексей объяснил чуть ранее, сегодня импланты устанавливают не только по медицинским показаниям. По мнению ученого, есть еще как минимум две ситуации, когда люди готовы вживлять в свое тело инородное устройство.
Значит, остальные два. Первое – это средство общения с другими индивидуумами для создания коллективного интеллекта. Сейчас да. этим средством является у нас в основном смартфон. Когда мы приходим на рабочее место, переходит роль смартфона да, к, например, стационарной рабочей станции. Понятно, что смена устройства влечет очень много проблем технологических, синхронизацию данных, да, скорости доступа, скорости пересылки данных и прочее. Это неудобно. Намного удобнее иметь у человека одну единую точку входа, некий универсальный, в кавычках, смартфон, который встроен в тело.
Я правильно понимаю, что третий случай, когда
да,
люди...
мы к нему пришли.
Ага. То есть... имеет смысл менять свое тело. Да. То есть для удобства какого-то вот бытового, профессионального.
Условно, именно. Да? И причем бытового здесь на первом месте.
И здесь большую роль играют относительно новые виды имплантов. Им немногим более 20 лет. Первый такой был установлен в 1998 году. Речь идет о чипах. Крохотных микросхемах, способных хранить и передавать небольшой объем данных на короткие расстояния. Чипы-импланты покрывают инертным стеклом или силиконом и внедряют под кожу. Чип универсален. На что его запрограммируют, такую роль он и будет играть. Вот у Василия есть такой чип, и он активно им пользуется.
У меня на него зашита визитка, у меня на него там можно зашить, ну я не делал, там можно зашить какие-то функции в телефоне, то есть условно ты можешь внедрить себе 10 чипов и, прикладывая телефон там к одному из пальцев, звонить кому-то или писать сообщение, там, сбрасывать телефон, включать музыку. То есть разные управляющие сигналы могут быть. Один из таких хороших моментов – это доступ. Да, то есть это доступ домой, доступ внутри дома. Там у меня есть маленький ребенок, и мне нужны шкафы, которые постоянно закрыты. И вот все это закрывает, все время забывает, там, то я, то жена, на ключ. Повернуть ключ, причем надо его вытащить и положить еще куда-то недоступное место, потому что он малой придвигает стул, и все открывается равно. Вот, а тут вот так, ну, такие, допустим, вещи. А дальше, у меня нет автомобиля, я не вожу и там мотоцикла, но это можно сделать, автомобиль-мотоцикл. Дальше это вход на работу, скут-система, плюс это доступ на компьютер и доступ на телефон.
Что ж, это, конечно, удобно, когда твои кредитница и связка ключей никогда не потеряются и всегда под рукой. Ну, точнее, в руке. Но разве это достаточный повод для того, чтобы резать свою кожу или вводить в нее гигантскую иглу?
Есть ситуации, действительно, когда нужно так, чтобы человек не мог снять. Допустим, это при каких-то когнитивных расстройствах, да, нейродегенеративных заболеваниях. То есть при том же самом Альцгеймере, Паркинсоне, да, вот, у меня там в роду, допустим, эта история есть, и я понимаю, что там со временем там отцу или там, ну, и себе в том числе, да, мне, возможно, понадобится именно инвазивное, чтобы я не мог это снять, и чтобы мои показания всегда стабильно передавались. Вот, а меня можно было всегда найти. А сейчас, вот, допустим, есть, появились не так давно глюкометры инвазивные, да, которые постоянно в реальном времени передают данные о текущем уровне сахара. Вот, и это тоже, допустим, важный момент, да, особенно если там, мы говорим про ребенка, которого, да, там есть это, он может снять, и мы можем потерять нужные нам данные. Еще один важный момент, связанный с инвазивной электроникой, да, это когда у нас условно какие-то экстремальные ситуации. Спортсмены, спасатели, военные. И тут нам важно, спасатель или пожарный, который ушел в очаг возгорания, нам нужно про него всегда знать, даже если у него там что-то произошло, где-то он его присыпало, упало и так далее. То есть внешнее устройство повредить больше гораздо шансов, да, чем какое-то инвазивное устройство, пускай оно будет собирать какие-то минимальные данные.
Постоянный контроль за состоянием здоровья, уникальный персональный доступ, возможность автоматически подать сигнал о помощи. И все это благодаря 1,5 квадратным сантиметрам металла и пластика под кожей. Очень не хочу говорить банальщину вроде «будущее уже наступило», но ничего другого на ум не приходит. Хотя нет, вру, приходит. Один вопрос. Если эта технология существует больше 20 лет, отработана на десятках людей, безопасна для здоровья и дешево, то почему мы все до сих пор не ходим с чипами?
Вот я себе вживил чип, и основной проблемой является то, что ты не знаешь, что дальше. Ну, там, условно, да, ты у себя на работе в скут записался, да, ты там, может быть, дома там какой-то... Ну, вот даже замок. Для меня была проблема найти замок, который будет работать с моим чипом, да.
То есть ты сначала вживил чип, а потом думал, что с ним делать, да?
Не, ну как, я, естественно, заранее смотрел, я куплю вот это там. Но как раз для меня триггером, чтобы это все заказать, да, потому что, ну, без чипа в руке мне это не так интересно. Вот, но триггером, чтобы это все заказать, у меня было именно вживление, да, этого чипа. Вот. Ну и сейчас вот там одно из моих задач, которые я для себя ставлю, это создание некой этой инфраструктуры вокруг себя сначала, а потом масштабирование этой инфраструктуры на всех желающих.
Так может использовать уже существующую инфраструктуру? Например, транспортную систему или банковскую? Там сегодня очень много привязанных к беспроводным прикладываемым картам.
Сейчас пока это недоступно.
Невозможно технологически или юридически?
Скорее юридически. Пока просто там та же самая MasterCard Visa, они не позволяют просто брать чип и... его куда-нибудь вживлять.
А можно на него будет, например, тройку запрограммировать?
Опять-таки же, Запрограммировать можно сейчас, но это можно...
Огрести.
Арест получить, да. Вот. Ну, или штраф, как минимум, да. Все это сейчас возможно, но вопрос только в том, что по закону мы не имеем права переписывать карты и как-то с ними как-то там условно работать, их ломать, разбирать и так далее.
Среди юридических ограничений на использование чипа есть еще одно, о котором нельзя забывать. Правда, оно пока лежит в теоретической плоскости и касается не носителя чипа, а его окружения, но все же. Чипы созданы, чтобы передавать информацию дистанционно и без проводов. И теоретически ничто не мешает злоумышленнику перехватить эту информацию, ведь от электронного считывателя чип защищен лишь тонким слоем кожи, а вор одним прикосновением может скопировать телефонные номера друзей и родственников, код от кредитной карты или криптокошелька, ключи от вашей машины, дома и работы, паспортные или медицинские данные. Информацию с чипа можно не только считать, ее можно исказить, заставить чип передавать неверное, а то и опасные данные. Дело в том, что считыватели чипов настроены на мгновенное и беспрекословное восприятие любых данных, которые им передают. Так что мешает заставить чип передать, например, вирус? В принципе, ничего. И такой пример уже есть. Слава богу, экспериментальный. В 2009 году британский ученый Марк Гассон вживил чип себе в руку, а в 2010 его коллеги в рамках опыта заразили его чип компьютерным вирусом, после чего Марк смог заразить своим чипом дверной электронный замок, а через него всю компьютерную систему лаборатории. Чем важнее имплант и чем больше у него функций, тем опаснее перехват контроля над ним. Чипы и датчики могут быть не просто опознавательными метками. Как мы говорили ближе к началу эпизода, они могут собирать и передавать информацию о работе более сложных имплантов. Устройство, на которое чипы транслируют данные, называется биомонитор. И он же может на основе собранной информации корректировать работу имплантов. И если исказить или вовсе прервать поток данных с чипа, который отвечает за имплант, связанный со внутренним органом,
такая проблема точно есть. Это одна из важных проблем. Мы, более того, мы ее четко отслеживаем, на ней работаем. Мы наши все разработки, которые мы делаем, мы передаем в Касперский лаб, они там ломают, дают нам обратную связь. Мы закрываем опять, даем им, они опять ломают. Эта история, она очень важна, и мы на нее большое внимание уделяем, этой теме.
Безопасность человека с имплантированными чипами – это вопрос развития технологий. Но технический прогресс не может решить наши социальные и морально-этические проблемы. Например, принудительное чипирование. Допустимо ли оно? Американский штат Вашингтон предлагал чипировать преступников, но законопроект был отклонен. С другой стороны, в Швеции с 2018 года больницы бесплатно вставляют чипы всем желающим. А в Индонезии предлагали чипировать людей, зараженных ВИЧ, чтобы отслеживать их состояние здоровья и перемещения, дабы снизить вероятность распространения болезни. В итоге идею не приняли, потому что современные чипы не имеют функции GPS. Но если в будущем она появится, можно ли будет государству чипировать и отслеживать нарушителей закона или искать пропавших людей? Звучит благородно, но тогда не будет способа остановить авторитарные режимы от слежки за неугодными гражданами. Сегодня к вживлению чипов вопросов больше, чем ответов. Но эти вопросы остаются риторическими до тех пор, пока эта технология не получит широкого распространения. Но мы постепенно движемся в этом направлении.
Пока что это эксперименты, это такая проверка user experience и проверка в некой степени интереса аудитории, да, то есть постепенно начинают сформироваться комьюнити, постепенно начинает появляться какой-то малый бизнес, который этой темой потихоньку начинает заниматься, может быть, не всегда легально, вот, но со временем комьюнити расширяется, покупательская способность увеличивается у этого комьюнити, следовательно, это становится уже интересно более крупным брендом.
По прогнозам экспертов, толчком к распространению чипов станет развитие технологии умного дома. Правда, тогда мы столкнемся с другими проблемами. До какой степени техника имеет право отслеживать и передавать наши данные без нашего ведома? И какие полномочия мы готовы предоставить искусственному интеллекту? Однако это уже другая история. Пока что у чипов есть одно неоспоримое преимущество, хотя наше к ним отношение может варьироваться. Имплантировать чип — это простейший на сегодняшний день способ получить возможность сказать.
Привет, привет.
Привет. Привет.
Я
киборг. Киборг.
Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. В следующих эпизодах вы узнаете, как сегодня окружающие смотрят на людей с разными видами протезов, когда у нас появится желание и возможность заменить настоящую часть тела на искусственную, на что мозговые импланты способны сегодня и в каком направлении они развиваются, каким образом мы сможем управлять телом и разумом другого человека.